Наша тема сегодня своего рода итог нашего исследования, и она называется «Удивительное мужество». Всю неделю мы с вами говорили о первой части или первой половине книги Даниила. Это одна из самых удивительных книг в истории, не только в Библии, но она разделена на две части. Первые шесть глав книги Даниила разбирают историю, и там объясняется о том, что происходило во дворе или в царском дворе, вавилонском и персидском также. И описываются опыты жизни Даниила и его товарищей. Главы 7 по 12 описывают видения пророческие, которые Бог дал Даниилу. Есть также видения во 2 главе, в 4 главе, но это сны царя были. А последние главы – это сны или видения Даниила о будущем. Итак, мы сегодня будем говорить об удивительном мужестве. Первые шесть глав книги Даниила говорят о Божьем царстве, Божьей истине и Божьем народе, и всех испытаниях, которые происходили с ними. Говорится о Данииле, Анании, Мисаиле и Азаре, это их еврейские имена были, как они противостояли большому сопротивлению, и они успешно проходили испытания и не разочаровывались. И мы хотели бы поддержать всех, особенно нашу молодежь, чтобы проявлять такое же мужество. Я слышал, как один человек гулял в парке однажды и проходил мимо бейсбольного поля, где мальчики играли в бейсбол. И он подошел к скамейке запасных, чтобы оттуда посмотреть на табло. Счет был 20-0. И он заговорил с одним мальчиком на скамейке и говорит: «Вы не унываете?» Он говорит: «Совсем нет, нет», — ответил с улыбкой до ушей. «Мы еще не начали играть. Еще бита нам в руки не попадала», — говорит, — «настанет наша очередь». Он позитивно смотрел на игру. Божий народ должен позитивно смотреть на игру. Нам нужно мужество. Одна из моих любимых частей в Библии – это обращение Бога к Иисусу Навину. Когда Моисей уже должен был умереть, Господь сказал ему, что Иисус Навин, его помощник, будет следующим вождем Израиля. И он будет нуждаться в необычном мужестве, потому что он поведет этот народ из пустыни в землю, где живут великаны, где семь народов живут, которые больше их, и у которых лучшее оружие и сильнее армии. И ему нужно будет мужество, чтобы противостоять им. И поэтому Моисей сказал Иисусу Навину: будь мужественен, Бог с тобой». Почему «будь мужественен и силен»? Потому что Бог с нами. Итак, если вы откроете книгу Иисуса Навина, 1 глава и стих 5, Господь говорит: «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Это обетование. Видите, «я буду с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Павел цитирует этот стих в послании к евреям 13:5. «Не оставлю вас, не покину». Иисус также говорил: «Иси я с вами во все дни до скончания века». «Итак, будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен». А как проявить мужество? «Чтобы тщательно хранить и исполнять весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно», или в английском «успешно». Видите, это проповедь об успехе, преуспевании. «Итак, будь мужественен, соблюдай Божьи заповеди, и будешь иметь успех». «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Слово «поучайся» — это слово такое, знаете, которое пастухи понимали. Когда животные жевали жвачку, и вы знаете, что у коров, например, или у козлов несколько отделений желудка, и они жуют, глотают, потом отрыгивают, еще жуют. И может это покажется странной аналогией, но вы едите Библию, перевариваете, затем размышляете над ней. Давид говорит об этом. Это не как восточная медитация, когда вы просто бездумно повторяете какие-то слова. Нет, вы размышляете над Словом Божьим, извлекаете смысл из него. Итак, поучайся, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен, сказано, в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Аминь. Замечательный библейский отрывок. Обетование и призыв не разочаровываться. И когда они входили в обетованную землю, Бог говорил им эти слова, и Он сегодня говорит их нам. Сегодня нам нужно противостоять дьяволу, и нам нужно иметь мужество. Итак, книга Даниила. Мы рассмотрим с вами быстро первые 6 глав. И мы отметим ключевые опыты, испытания, переживания Даниила, Анании, Мисаила и Азария. Итак, Даниила, 1 глава. Это мужество, которое проявляется в сфере самоконтроля. Помните, Даниил и товарищи оказались в плену в Вавилоне. И их избрали, их не просто в рабство отправили, их отправили, сказали, вы умные, хорошо выглядите, мы вас обучим, чтобы вы служили в царском дворце. А, кстати говоря, они имели королевскую кровь от царя Иезекии, царя Давида, и поэтому им сказали, что мы вас обучим в лучших учебных заведениях Вавилона. И им дали даже пищу. И они посмотрели, что это за пища, видите, как здесь. И они подумали, о, это никому не полезно, особенно евреям. И вино там царское было, скорее всего, брожённое. И пища, посвященная идолам, и все возможные нечистые продукты. И вот что сказано в книге Даниила 1.8. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». У него было мужество проявить самоконтроль. Наверное, пища была вкусной. И все вокруг ели эту пищу. Но они понимали, и Даниил, в частности, понимал, что она не хороша для него. И он убедил начальника Евнухов, дай нам испытание, дай нам овощи, дай нам чечевицу, зелень, воду и так далее. И мы посмотрим, кто будет здоровее и разумнее. Через 10 дней такого рациона питания, это такая простая библейская диета, их сравнили с другими молодыми людьми, которые ели царскую пищу. И выяснилось, что они в 10 раз были мудрее и лучше выглядели, и полнее даже были. Так? Но кто-то может сказать, не, я такого питания не хочу. Но дело в том, что они до этого были худые, они прошли через пустыню, их как пленников ввели, они сбросили вес, поэтому телом полнее имеется в виду, что они хорошо выглядели, они не были истощенными. И поэтому они усвоили библейский урок. Храни свой разум чистым, не поддавайся на искушение плоти. Может быть, им хотелось что-то попробовать, но они сказали «нет». И они получили благословение в книге Притчи, 23 глава, 1 стих. Мы читаем, «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что пред тобою, и поставь преграду в гортани твоей», или в английском «нож поставь в гортани твоей, если ты алчен». Так, не делай этого, не делай. Вот такое иллюстрация здесь, или метафора, поставь преграду. «Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища». Исайя 1.19. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Бог желает, чтобы мы проявляли самоконтроль и в питании, в сфере аппетита, и в остальных физических сферах. касающихся нашего тела. Я думаю, что вы слышали о том, что в Амазонке упал самолет один, и четверо детей там были, и взрослые погибли там. Там была мама с четырьмя детьми, мама не сразу же умерла. Дети сидели сзади, и они выжили. И мать сказала детям: «Вас будет тяжело найти, оставайтесь здесь». У них были какие-то там крохи, и она говорит: «Собирайте, храните эту пищу». И дети были маленькие, 13, 5, 8, а одному было меньше одного года. И говорит: «Следите друг за другом, вот вам немножко пищи, идите дальше отсюда». И там также были повстанцы в той части джунглей, поэтому небезопасно там было. И 40 дней искали этих детей. Там были специальные собаки, и они искали их, и также использовали громкоговорители, чтобы докричаться до них. Также бросали на то место пищу, чтобы те нашли, и они один пакет нашли. Но интересно, что дети следили друг за другом. Старшая девочка сама не ела, но кормила всех младших. И она ела сама столько, сколько нужно было для того, чтобы выжить. И это невероятный самоконтроль – думать о других, а не о себе. И всякий раз, когда они находили какие-то фрукты, она давала младшим. И потом их нашли, они выжили. Это удивительная история. Удивительный пример мужества. Даниила 2 глава. Мы говорим о мужестве в самоконтроле. Но есть еще мужество в том, чтобы и говорить так же. Даниил был избран одним из мудрецов вавилонских. Когда у царя был сон, который он не мог понять, и никто из мудрецов не мог ему объяснить, он очень разозлился, и он подумал, что все они обманывают его, он хотел их всех казнить. Я отойду, наверное, потому что я возле этой свиньи хожу. Эта свинья подходит к первой главе больше. Итак, царь дал приказание, чтобы казнить всех мудрецов. Но у Даниила было мужество, чтобы говорить к царю. И он сначала задал вопрос Ариоху: почему такое грозное повеление от царя? Мы читаем в книге Даниила 2.15. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время. И он представит царю толкование сна. Итак, он говорил с царем. Он говорит: «Дай мне немного времени, и я объясню тебе значение сна». И царь подумал: «Ну, да, тебя не было, когда я вызывал тех мудрецов, я дам тебе шанс». И так он сказал сначала Ариоху, затем царю, а затем он пошел домой, и вместе с друзьями они обратились к Господу. И им нужно было не только истолкование сна, им нужен был сам сон. И затем Бог дал, показал им этот сон. И они пришли и объяснили царю сон и значение его. И так он говорил к Ариоху, к царю обращался, а затем к Богу. И так они были мужественными. И Бог поддержал их. Затем книга Даниила, 3 глава. Пастор Росс говорил об этом утром. Видите, вы уже хорошо будете знать книгу Даниила, когда этот месяц закончится. Итак, 3 глава. Царь создает золотой истукан, призывает всех поклониться. Кстати, очень важно понимать эту главу, для того, чтобы понять книгу Откровения, 13 глава. Там говорится об образе зверя, и кто не поклонится, ему тут будет убит. И то же самое в книге Даниила, 3 глава. Мы видим явно параллели здесь. И в книге Даниила говорится о Вавилоне, в книге Откровения говорится о Вавилоне. Даниила здесь не было, видимо, он был где-то по делам, в командировке. Но Сидрах, Месах и Авденаго, товарищи его, были там. И они точно не знали, что там будет. Они пришли на то поле Деиры, когда услышали музыку. Все пали и поклонились этому истукану. Они тогда поняли, о-о, зря мы сюда пришли. И тогда показали всем этого истукана, наверное, сняли с него покрывало. И он был огромный, золотой, и солнце играло на нем, и лучшие музыканты начали играть музыку. И все там было настроено на поклонение истукану. Но они не преклонились, потому что Божья заповедь говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения, и не поклоняйся им». И друзья рядом с ними говорили: ну, сделайте что-то, пойдите на компромисс. Ну, может быть, завяжите шнурки, сандали свои, ну, Бог поймет. Не поклоняйтесь этому истукану, но просто преклонитесь. Не выставляйте себя, не будьте белыми воронами, не злите царя. Все возможные оправдания, наверное, там были. Но они сложили руки и сказали, что мы даже не будем делать вид, что мы поклоняемся этому истукану. Это все идолопоклонство, мы этого делать не будем. И они стояли там, и в конце концов их привели к царю. И царь сказал: «Это вы? Вы же хорошо сдали мои экзамены. Может быть, вы не разобрались в этом указе, я вам дам второй шанс». Дьявол хочет, чтобы вы пошли на компромисс. Он даст вам сколько угодно шансов. И он сказал: «Я прикажу, чтобы вновь заиграла музыка». Но они мужественно стояли. И один из них ответил, мы не знаем кто. Он сказал: «Царь Навуходоносор, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог уже все ясно сказал, не поклоняйтесь идолам. Так, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Почему они так верили? Потому что они читали в Библии, где говорит пророк Исаия: «Будешь ли проходить через огонь, я с тобою. Пойдешь через воды, они не потопят тебя». Было Божье обетование, и они стояли на нем. «Но да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы служить не будем, и золотому истукану, которого ты установил, не поклонимся». Мы в последнее время будем тоже испытания проходить, когда зверь будет заставлять нас поклониться образу зверя, и это будет вступать в противоречие с поклонением Богу и его закону. И, понимаете, нам нужно будет соблюдать 10 заповедей не с 10% скидкой. Все 10 нужно будет соблюдать. Вот почему мы сегодня здесь собираемся. Итак, мы не будем поклоняться золотому истукану. Царь вышел из себя. Он приказал самым крепким воинам связать их и подвести их к этой горящей огнем печи. И она настолько была раскалена, что когда их бросали туда, даже воины погибли. Некоторые думают, что, может быть, не такая горячая была печь, но она была довольно горячая, она убила воинов. И затем позже царь говорит: «Мы же бросили троих, а откуда четвертый там, который ходит там и который похож на сына человеческого?» Они противостояли царю, и Иисус явился и избавил их. И когда они вышли из огня, то даже запаха не слышно было от них. И так нужно иметь мужество. Они противостояли давлению культуры. И мы с этим также столкнемся. Если вы хотите быть христианином, то вам нужно плыть против течения. Я как-то читал удивительный факт интересный о 9-летнем Джеймсе Савадже. Это событие произошло в 2016 году. Он решил побить мировой рекорд и стать самым молодым пловцом, который переплывет залив Сан-Франциско от Алькатраса и обратно. Я не знаю, знаете ли вы, но в этом заливе одно из самых сильных течений из всех заливов в мире. Там всегда холодно, вода холодная. И ему это удалось. И, кстати говоря, туда и акулы заплывают, вы знали об этом? И он вошел в воду сам, 9-летний паренек. И он весил где-то 25 килограмм, и он поплыл. Я не знаю, проплывали ли вы одну милю, Можете подумать, ну, одна миля – это немного, если идти, но намного труднее плыть, особенно против течения, в неизведанных водах, где ветер дует постоянно в лицо, и вода соленая. И он плыл, и временами ему было тяжело. На расстоянии за ним шла спасательная лодка. Его поддерживали: «Ты сможешь, не сдавайся!» И он продолжал плыть. Это мужество. Молодежь, если вы выступаете против общества, вам нужно иметь мужество. Вы идете против течения. Если ваши друзья будут делать что-то непотребное, вы должны иметь мужество сказать «нет», выступить против. Если вам становится тяжело, помните, Бог с вами, на спасательной лодке, на расстоянии, Он будет с вами. И затем мы переходим к 4 главе Даниила. Даниил и его товарищи имеют мужество, чтобы говорить так же. У Навуходоносора в это время был сон о большом дереве, и он собрал мудрецов, и мудрецы опять ничего не знали, они не могли объяснить ему значение сна, астрологи все эти, волшебники и так далее. Но Даниил пришел, и он сразу же объяснил значение сна. Но ему нужно было сказать неприятное нечто царю. Многие люди не любят конфликтов. Так, и, ну, если ты не любишь конфликтов, то тебе тяжело сказать истину тогда. И в этот момент нужно было сказать истину. Если ты любишь друзей, то, конечно, у тебя есть мужество, чтобы сказать правду. Итак, Даниила 4:19. «Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа был в изумлении», то есть он молчал, «и мысли его смущали его». Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар, то есть Даниил, отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». То есть, другими словами, это плохая новость для тебя, хорошая для твоих врагов, но я тебе скажу, что это от Бога. И после того, как он объясняет, что значит это срубленное дерево, он говорит, что из-за гордости это случится с царем. Ты имеешь могущественное царство, богатое царство, тебе кажется, что у тебя вся власть, но ты забыл, что ты просто человек, Бог смирит тебя. И Даниил дал ему мудрый совет, 27 стих, стих 27, 4 главы Даниила. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным». Видите, указывать царю на грехи – это непросто. «Вот чем может продлиться мир твой». И Навуходоносор смирился, он прислушался к совету своего друга, но больше, чем на год его не хватило. Тяжело быть смиренным, когда ты очень великий, так или нет? И его окружали еще и все эти люди, которые говорили, какой он замечательный, какой хороший. И затем он утратил свой разум на 7 лет и жил как зверь. Но в конце 7 лет сказано, что он поднял глаза свои к небу, и разум его вернулся к нему. Если вы хотите быть разумным, то поднимайте свои глаза к небу. И царство его вернулось к нему. Но у Даниила было мужество сказать своему другу то, что нужно было сказать, чтобы спасти его. Иногда нам тоже нужно иметь мужество для того, чтобы что-то сказать друзьям своим. Помню одного мальчика Тони, ему 13 лет было, и он был в школьном автобусе, это была начальная школа, и он был старшим там. И они попали в метель в Миннесоте. Дороги не было видно. Водитель пытался удержать автобус на дороге, но он съехал. И рядом никого не было. Водитель говорит: «Мне нужно идти искать помощь. Тони, ты за главного». И он пошел где-то искать помощь в метели. Снег становился все глубже и глубже. Он оставил двигатель работать на холостом ходу, но он заглох по какой-то причине. Тони пытался его завести, но не мог. Аккумулятор сел. И температура, не знаю, были ли вы в Миннесоте зимой, температура падает там далеко ниже нуля. Окна начали замерзать, и дети все замерзли, они все тряслись, и затем они начали засыпать, то есть они замерзали до смерти, и Тони ходил от одного к другому, и он тряс их, говорит: «Вставайте, двигайтесь, не спите», и он тряс их, иногда даже пощечины давал, чтобы они проснулись. Через несколько часов прибыли спасатели на специальном шестиколесном вездеходе, и они спасли всех детей, и его наградили, его признали героем. И Тони говорит: «Я не заслуживаю этой награды. Вы должны знать, что чем больше я трудился, пробуждая их, тем больше я сам грелся. Когда я заботился о них, я сам получил благословение». Что вы можете сделать для своих друзей, это делиться Словом Божьим с ними. Имейте мужество говорить Слово. 5 глава Даниила. Мужество говорить смело. Царь Валтасар, не нужно его путать с Даниилом, потому что у него вавилонское имя тоже было Валтасар. В английском они, правда, по-разному звучат. Он был внуком Навуходоносора. И пока его отец Набонид был где-то там в военных походах, он оставил его за главного. А он злился на влияние евреев, и ему не нравилось влияние Даниила и других евреев. И он хотел заявить, что он не верит в этого Иегову. И он устроил огромный пир. И он сделал это также потому, что персидские и медийские армии окружили Вавилон, но они не могли взять его. И он говорит: «Мы им покажем, что мы их не боимся. Мы устроим пир». И он пригласил всю знать и устроил огромный пир. Он не был царем, он был коронованным принцем, как бы в таком звании. И он становился все пьянее и пьянее. И он говорит: «Чтобы показать, что мы не боимся еврейского Бога, принесите сосуды, эти священные сосуды, которые Навуходоносор забрал из храма в Иерусалиме. Принесите их, мы будем пить вино из них и будем славить наших богов». И вы знаете, над Богом можно издеваться только до поры до времени. В конце концов будет реакция. И он насмехался над Богом. И, кстати говоря, нам нужно сказать, что Даниил не был на этой вечеринке. Нужно иметь мужество, чтобы не приходить в некоторые места. Он понимал, что там будет. И пока царь славил своих богов, и золотых, и серебряных, и железных, и деревянных, и пил из священных сосудов, внезапно появилась рука. Никого не было, просто рука. Что-то такое вот необычное. И рука начала писать: «Мене, мене, текел упарсин». И все могли увидеть. И царь, который так нагло поносил Бога, сказано, что чресла его ослабели. Это означает, что он описался. И ноги его, колени начали трястись. Он так испугался, что не мог себя держать в руках. И затем он вскричал, и он позвал всех мудрецов и говорит: «Кто объяснит мне значение этой надписи? Сделаю его третьим правителем в царстве». Он не мог сделать вторым, потому что сам был второй. «Третьим, и золотую цепь дам ему, и все эти подарки». Мудрецы ничего не могли ему объяснить. И тогда кого позвали? Кажется, что когда мудрецы этого мира ничего не могут понять, тогда зовут еврея. Помните, Иосифа звали в свое время, потому что другие при фараоне ничего не могли сделать. Бог дал свое слово этому народу. И так Даниил приходит, и он говорит с царем не по-детски. Даниил ответил царю. Царь Валтасар говорит: «Я тебе дам все эти дары». Он говорит: «Себе оставь их, пусть или другому передай». Он говорит: «Мне не надо это». Почему Даниил так сказал? Он знал, что до утра тут уже не будет царем, поэтому ему не нужны были его подарки. Он говорит: «Я прочитаю тебе эти слова. Видите, это признак настоящего пророка. Он не спрашивает у тебя номер кредитной карточки. Даниил говорит, оставь себе дары. И я объясню тебе. Ты знал, что пережил твой дед, как он гордым был, и Бог его смирил, и ты должен был смириться. Но так как ты поносил Бога и пил из его священных сосудов, Бог послал свою руку. Так? Это рука Христа, которая записала 10 заповедей. Эта же рука писала там на земле, в храме, и она же писала на стенах Вавилона. Бог послал свою руку, и ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес и Бога, в руках которого дыхание твое, и наше, кстати говоря, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание «Мене, мене, текел, упарсин». «Разделено царство твое и дано медянам и персам». И в ту ночь... Царь был убит, и все были убиты, кроме Даниила. Его жизнь не просто сохранилась, но он сохранил свое высокое положение в следующем царстве. Такие люди, как Илия, который противостоял Ахаву, или Иоанн Креститель, который противостоял Ироду, царю, и говорил, «Ты не должен иметь жену брата твоего». Иисус противостоял книжникам и фарисеям. Богу нужны люди, особенно молодые люди, которые имеют мужество. Я вспомнил, как во время протестантской реформации в Европе был известный проповедник Латимер. И Латимер понимал, что ему нужно проповедовать перед царем Генри VIII. Он не был благочестивым, и его нельзя было злить. Потому что его жены даже не выживали, когда они расстраивали его. И у него были другие планы. И смотрите, как он начинал свои проповеди, когда знал, что царь в аудитории находится. Он как бы говорил к себе перед всеми. «Латимер, Латимер, помнишь ли ты, что ты говоришь перед великим царем Генри VIII, который может отдать повеление бросить тебя в темницу или отрубить тебе голову, если ему будет угодно? Смотри, не скажи ничего оскорбительного для королевских ушей». Он сделал паузу. «Латимер, Латимер, помнишь ли ты, что ты говоришь перед царем царей и Господом господствующих, перед чьим престолом будет стоять Генри VIII, перед которым ты дашь отчет за свою жизнь?» «Латимер, Латимер, будь верен твоему Господу и не утаи ничего из Слова Божьего». Это мужество. Генри VIII не имел мужества его убить за такие смелые слова. Но дочь Генри, Мэри, сожгла его на костре в 1555 году. Но он был мужественным человеком. Бог хочет, чтобы мы имели мужество говорить смело. И Бог хочет, чтобы мы имели мужество сиять. Даниила, 6 глава. Царь дал повеление, царь Дарий. Может быть, он неплохой человек был. Даниил ему нравился, он хотел его поставить над всеми сатрапами. Но другие вельможи персидские противились этому. Но Даниил имел высокий дух, как Библия говорит в нем. И он был настолько честным. В Персии было 120 провинций, и царь сказал, «Мне нужны люди, которым я могу доверять, чтобы они были губернаторами». И, кстати говоря, не так легко найти честных людей. Людей, которым в правительстве ты можешь доверять. Которые честные, которые откаты не принимают, которых нельзя купить. И когда он нашел Даниила, он говорит, «Я думаю, что я его поставлю над всеми». И другие политики тогда хотели избавиться от него. Они не могли ни к чему прикопаться в его работе. Он был честным. И они решили тогда взяться за его религию. Они решили какой-то закон религиозный принять, чтобы избавиться от него. Он не мог поклоняться другим богам. Это первая заповедь. Это не об идолах первая заповедь, это вторая об идолах. А первая — не поклоняйся другим богам. И они решили уговорить царя Дария, чтобы он принял такой закон, чтобы никому нельзя было никому молиться, кроме царю. И они подговорили царя, обманули его, по сути, чтобы он подписал этот закон. И медоперсидские законы нельзя было менять. И тогда объявили этот закон. Кто будет кому-то молиться, кроме царя, тот будет брошен в львиный ров. Даниил, когда услышал об этом законе, он пошел домой. Он мог бы пойти в подвал, но он пошел наверх. Он открыл окна своего дома, чтобы все могли видеть. Потому что все знали, что он как кукушка, знаете, из часов вылезает, так и он молится 3 раза в день. И когда он становился на колени, все знали о его молитвах и о его вере. У Даниила было мужество, чтобы открыть окна, чтобы его свет сиял, пойти в горницу свою. Он мог бы не открывать окна, он мог бы помолиться в другом месте, но он не шел на компромисс в своем свидетельстве. Он не собирался нарушать Божий закон. И он открыл окна, и он молился к Иерусалиму громко. Мы знаем громко, почему? Потому что мы знаем, о чем он молился. Он благодарил. Для этого нужно мужество. Если ты понимаешь, что ты умрешь, попадешь к львам, ну, знаете, можно по-разному умирать, но я бы не хотел от львов умереть. Мне не нравится даже смотреть, как кошки едят мышей. Я не хотел бы, чтобы львы меня съели. Но он все равно открыл окна, его отношения с Богом, его молитвенная жизнь для него была важнее, чем его физическая жизнь. И он позволил своему свету сиять. Он попал в львиный ров, и знаете что? Он проявил мужество, Бог явился или нет? Да, он провел там ночь, и, кстати говоря, смотрите, за Даниилом следили, за Иисусом следили. Ничего не нашли в жизни Даниила и ничего не нашли в жизни Иисуса. Даниила бросили вечером в львиный ров. Иисуса вечером распяли. Камнем закрыли отверстие рва и также гробницу Иисуса закрыли камнем. Запечатали камень и там, и там. Женщины рано утром пришли гробницы Иисуса. Дарий рано утром пришел к львиному рву. Иисус вышел живым, и Даниил вышел живым. История Даниила – это история нашего Спасителя также. И он позволил своему свету сиять. Он не боялся, не пугался. Он хотел, чтобы все знали, как он верит. Интересно, как заканчивается книга Даниила. Бог говорит в 12 главе, «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Бог обещал, что ты будешь в моем царстве. Ты проявил мужество, и ты получишь свой жребий. В 1963 году человек из Каппадокии в Анталии, в Турции, делал ремонт в подвале дома. При этом он разрушил стену и за ней обнаружил пустоту в земле. Он подумал, что это древняя могила, достал свет и полез туда. Из одной пустоты он перешел в другую и в третью. И он обнаружил не просто подземную пещеру, а целый город. И не маленький город. Там вмещалось до 20-30 тысяч людей. Сейчас туда могут опускаться туристы. Это город Деринкую. Я надеюсь, когда-то туда попасть и увидеть его. Вначале его основали хеты, но затем расстроили христиане, потому что они боялись османов, мусульман, которые совершали набеги на эту территорию и разграбляли ее. Поэтому они строили подземный город. Церкви там были, там был скот, там была система вентиляции. Они делали замки, закрывали входы, чтобы никто не мог войти туда. Там было освещение, там была подводная река, которая снабжала их водой. Там были школы, там были винные прессы, там были хранилища для зерна. Это невероятный город. Представьте себе, 20 тысяч человек могли жить под землей. Но в то время церковь не росла. Потому что Иисус сказал, «Вы должны позволить своему свету сиять, как город на холме». Он не говорил, «Спрячьте свет в подвал». Он хочет, чтобы наш свет сиял. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.